В любом случае, самолет никак не мог сесть, а потом снова взлететь, пока мы спали, — заметил Брайан. Боинг способен лететь в режиме автопилота с того момента, как он наберет высоту, и до начала снижения, а управляемый автопилотом «Конкорд» даже приземляться, но в любом случае нужен живой человек, чтобы поднять самолет в воздух. «Иными словами, мы нигде не садились», — подытожил Ник. «Именно. Тогда где же пассажиры? Брайан?» «Не знаю, Ник», — ответил капитан Энгель и тяжело опустился в кресло пилота. Полет рейса 29-го проходил на высоте 36 тысяч метров, как говорила Мелани Тревор. Брайан взял полетную карту штурмана, посмотрел на показания индикатора скорости, после чего провел серию быстрых вычислений. Затем он надел наушники и начал говорить в микрофон. «American Pride, рейс 29, вызывает Денвер. Прием!» Он переключился в режим приема и услышал тишину. Мертвую тишину. Никакого треска или помех. Никаких признаков того, что поблизости есть другие самолеты. Гробовое молчание диспетчерских. Брайан проверил стрелку частоты. Все правильно, их рабочая частота. Вновь переключился в режим передачи. «Денвер, отвечайте. American Pride, рейс 29, вызывает Денвер. У меня проблемы. Повторяю, у меня проблемы». Щелкнул переключателем в положение прием, послушал. Затем он сделал то, что заставило сердце Альберта Эйса Кауснера учащенно забиться. Брайан изо всех сил ударил кулаком по пульту управления чуть ниже переговорного устройства. Боинг 767 был напичкан сложнейшей электроникой. Не самолет, а произведение искусства. И с точки зрения Альберта, Брайан был неправ, пытаясь заставить оборудование работать подобным образом. Примерно так поступают со старым радиоприемником типа «Филко», купленным где-нибудь на аукционе за $1. Стоит вам принести его домой, как он перестает работать. Брайан вновь стал вызывать Денверский аэропорт. И вновь ответом ему было гробовое молчание. Если вначале основными чувствами Брайана были растерянность и недоумение, то теперь он ощутил страх. Настоящий, глубокий страх. До этого момента бояться просто не было времени. Брайан вновь включил радио, вышел на аварийную частоту и сделал еще одну попытку связаться с землей. Аэропорт не отвечал. А ведь стоило попросить помощи по аварийной частоте. Ответ всегда следовал немедленно. Все равно, что набрать код 911 в Нью-Йорке, на Манхэттене, и услышать автоответчик вежливым голосом, сообщающий, что все разъехались на уикенд. Всегда. Но не сейчас. Он переключился на частоту Юником, на которой пилоты частных самолетов обычно запрашивали рекомендации к посадке в небольших аэропортах. Результат ноль. Брайан напряженно вслушивался, но до него не доносилось ни звука. «Это абсурд. Такого просто не может быть», — говорил он себе. «Частные пилоты трещат в эфире, как сороки. Девчонка на Пайпере просит передать ей последнюю метеосводку. А парень на сцене весь извелся из-за того, что никак не может уговорить кого-нибудь из собеседников позвонить его жене и передать, что он приготовил для нее к обеду сюрприз». Ребята с Лиера хотят, чтобы доктор аэропорта Арвада объявил чартерным пассажирам, что их самолет задержится минут на 15, а также передать клятвенное обещание, что все желающие все равно попадут на бейсбольный матч в Чикаго вовремя. Но сейчас ничего этого не было. Сороки куда-то улетели, и в эфире воцарилась пугающая тишина. Вновь и вновь настраивался Брайан на аварийную частоту. «Денвер! Отвечайте, вас вызывает рейс 29-й, компания American Pride. Да отвечайте вы, черт, вас всех побрал!» Ник мягко дотронулся до его плеча. «Спокойней, Брайан! Спокойней!» В отчаянии крикнул Брайан. «Собака-то не лает! Что вообще происходит? У них что там, атомная война, что ли?» «Успокойся!» — повторил Ник. «Возьми на полтона ниже и объясни мне, что ты имеешь в виду под «собака не лает»?» «Я говорю о диспетчерской службе Денверского аэропорта. об аварийной чистоте, о чистоте Юником, об этих чертовых псах, которые обычно брешут, не переставая. Я никогда... Брайан замолчал на полусловии и щелкнул переключателем. «Вот», — сказал он, — «вот частоты средних и коротких волн. Эфир должен быть забит трепом, а голоса наслаиваются один на другой. Должен! Но ведь ни одна сволочь даже не пикнет». Брайан снова переключил частоту, печально посмотрел на Ника и Альберта. «Радиомаяк в Денвере тоже молчит». «И что же?» «А то, что у меня нет радиосвязи». И я не могу пользоваться денверским маяком, хотя показания приборов свидетельствуют, что все в полном порядке, что есть полнейший бред. Страшная догадка крепла в его голове, медленно поднимаясь из недр сознания, словно раздувшееся тело утопленника со дна реки. «Слушай, Кейт», — обратился он к Альберту, — «глянь-ка в окно по левому борту, видно что-нибудь?» «Кит, английский ребенок». «Парнишка» часто используется как обращение. Альберт Кауснер посмотрел вниз. Он долго молчал, вглядываясь в темноту. Повернулся к Брайану. «Ничего не видно. Совсем ничего. Похоже, пролетаем над последними вершинами скалистых гор. Впереди уже равнины. Огни видишь?» «Нет». Брайан поднялся, преодолевая слабость в ногах. Он тщетно пытался найти хоть какие-нибудь признаки жизни на проплывающей под самолетом земле. Прервал тягостное молчание Ник Хоупуэлл. «Денвер, вы уже пролетели, не так ли?» Брайан знал из полетных карт и показаний бортовых навигационных приборов, что они пролетели менее чем в 50 километрах к югу от города. Однако внизу была лишь... темнота, и угадывался плоский ландшафт, что свидетельствовало, что самолет действительно летел над великими равнинами. «Да», — ответил Брайан, — «Денвер остался сзади». В пилотской кабине вновь повисла гнетущая тишина. Ник Хоупуэлл наконец оторвался от окна и обвел взглядом собравшихся. Альберта, мужчину в поношенной спортивной куртке и девушку. Неожиданно он захлопал в ладоши, словно воспитатель в детском саду. «Экскурсия закончена, все по своим местам, нам нужна здесь тишина», — объявил он учительским тоном. «А, по-моему, мы ведем себя тихо», — не без оснований возразила девушка. «Я думаю, что этот джентльмен имеет в виду не столько тишину, сколько возможность уединиться», — заметил мужчина в куртке. Голос его звучал интеллигентно, глаза неотрывно и с беспокойством смотрели на Брайана. «Именно это я и хотел сказать, спасибо», — согласился Ник. «Вы думаете, с ним будет в порядке?» — тихо спросил мужчина в куртке, кивнув в сторону капитана Энгеля. «Он выглядит очень расстроенным». «Не сомневаюсь, что с ним будет все окей, я возьму это на себя», — так же тихо ответил Ник. «Пошли, ребята». Мужчина в куртке положил руки на плечи Альберта и девушки, развернув их к выходу. «У нашего капитана много срочных дел». Им можно было и не понижать голоса. Брайан Энгель находился уже далеко. В тот момент он был живущий в ручье рыбой, которая кормилась у поверхности воды, когда мимо пропорхнула стайка птиц. Их беспокойное чириканье достигло слуха рыбы. Она не обратила на него внимания. Брайан был слишком поглощен выбором радиочастот, но все тщетно. Денвер не отвечал. Не было связи с Колорадо-Спрингс. Молчала Омаха. Брайан чувствовал, как струйки пота стекали по лицу, словно слезы, а рубашка начала прилипать к спине. «От меня несет, наверное, как от козла», — подумал он. Внезапно Брайана осенило. «Ну, конечно же, он подключится к частоте, на которой общаются летчики военных самолетов, хотя инструкции категорически запрещали это делать. Соединение стратегической авиации, базировавшееся в Омахе, держало под контролем практически всю жизнь в штате. Уж военные-то будут в эфире. Не исключено, что они скажут убираться с их частоты, и пообещают послать на него рапорт в управление федеральной авиации. Брайан с радостью пошел бы на такие мелочи. Возможно, он будет первым, кто сообщит военным, что Денверский аэропорт со всем персоналом, судя по всему, подался в отпуск. Рейс 29-й, авиакомпания American Pride. Вызывает диспетчерский центр военно-воздушной базы. У нас проблемы. Чрезвычайная ситуация. Вы нас слышите? Прием. Дохлый номер. Тихо, как в склепе. В этот момент Брайан почувствовал, как затуманивается его сознание, а вся структура логического мышления начинает постепенно сползать в черную бездну. Ник Хоупвелл хлопнул Брайана по плечу. Брайан, который был глубоко поглощен своими невеселыми мыслями, аж подскочил от неожиданности и чуть было не закричал. Он повернул голову и увидел лицо Ника в нескольких сантиметрах от своего. «Сейчас он схватит меня за нос и начнет его закручивать», — подумал Брайан. Но Ник не стал хватать его за нос. Он заговорил с мягкой настойчивостью, пытливо смотря на Брайана. «Я видел выражение твоего лица, приятель, и мне незачем смотреть тебе в глаза. Все и так ясно. Я чувствую твое состояние, эти твои интонации в голосе. Эта поза в кресле говорят о многом. Теперь послушай меня внимательно. Паниковать ты не имеешь права, ясно?» Брайан неотрывно смотрел на Ника, загипнотизированный, немигающим взглядом его голубых глаз. «Ты меня слышишь?» Брайан с трудом разлепил губы. «Если б я имел склонность к паникерству, меня бы никогда не допустили до полетов. Я знаю, но обстоятельства ведь слишком необычны. А ты не имеешь права забывать ни на секунду, что несешь ответственность за жизнь пассажиров, сколько бы их ни было, дюжина или больше. Твоя задача остается прежней — доставить их на землю в целости и сохранности. Тебе не следует учить меня, как я должен выполнять свою работу?» — резко сказал Брайан. «Боюсь, что необходимо», — ответил Ник. «Впрочем, отмечаю это с большим удовлетворением. Сейчас ты выглядишь в 1000 раз лучше, чем несколько минут назад». Брайан не только выглядел лучше. Он ощущать себя стал гораздо лучше. Ник задел его самое чувствительное место. Брайан всегда обостренно воспринимал меру своей ответственности за пассажиров. Ник знал, на чем сыграть, — подумал про себя Брайан. «Ник, ты мне не говорил, чем зарабатываешь на жизнь?» — спросил он, как бы между прочим. Хоупвелл засмеялся. «Я младший атташе британского посольства в Соединенных Штатах, приятель». «Ты шутишь?» — Ник пожал плечами. «Так вот, во всяком случае, так написано в моих документах. Это хорошо. Если бы там было написано что-то еще со стороны Ее Величества, это являлось бы лукавством. Я занимаюсь всем, что требует ремонта. В данный момент требуешь ремонта ты». «Спасибо», — прочувствованно произнес Брайан, — «но я уже в порядке». «Ну и отлично. Позволь полюбопытствовать. Что ты теперь собираешься делать? Ты можешь управлять самолетом без всяких там радиомаяков и избегать столкновения с другими самолетами?» «Конечно. Чтобы нормально вести Боинг, мне вполне хватит бортового оборудования. Что касается других самолетов...» Брайан показал на сетку радарного устройства. «Эта сволочь утверждает, что ни близко, ни далеко нет никаких самолетов». «Может быть, так и есть», — задумчиво сказал Ник. «Может быть, и радар, и радио просто вышли из строя? По крайней мере, на время. Ты уже упоминал атомную войну. Если бы состоялся обмен ядерными ударами, мы бы в той или иной степени это ощутили. Но то, что я говорю, вовсе не исключает возможности какого-нибудь бедствия, чрезвычайного происшествия. Ты слышал о таком явлении, как электромагнитное излучение?» Брайан сразу же вспомнил слова Мелани Тревор. «Да, чуть не забыла. Мы получили сообщение, что над пустыней Мохаве наблюдается северное сияние. Если захотите полюбоваться, скажите, я вас разбужу».
«Может быть, разгадка в этом северном сиянии? Какое-нибудь доселе неизвестное природное явление?» Брайан решил, что такое вполне возможно. «Но если так,
то почему он не слышит треска в эфире? И почему на экране радара не наблюдается волновой интерференции? Только мертвая тишина в наушниках и девственно чистый экран. Да и невозможно представить, что северное сияние было причиной исчезновения 150-200 пассажиров. «Ты не ответил на мой вопрос», — напомнил Ник. «Вижу, что ты неплохо соображаешь в технике, Ник», — сказал наконец Брайан. «Но я думаю, что электромагнитный импульс здесь ни при чем. Все бортовые системы работают без сбоев», — он показал на цифровой компас. «Если бы на нас действовало сильное электромагнитное излучение, эта штуковина вела бы себя как сумасшедшая». «Ясно». «Так что ты решил продолжать полет в Бостон?»
«Ты решил?»
После этих слов, произнесенных Ником, Брайан полностью успокоился. «Все правильно», — подумал он. «Я капитан этого воздушного лайнера, и этим все сказано. Ты, приятель, давно должен был напомнить мне о том, кто принимает решение, и, глядишь, мы бы избежали лишних переживаний». «Прилететь в этот чертов Логан на рассвете, не имея ни малейшего представления, что происходит в стране и в мире, нет уж, увольте». «Тогда каково твое решение? Может быть, тебе нужно время подумать?» Брайан знал, что собирается предпринять. План дальнейших действий уже существовал в его сознании. Оставалось уточнить лишь кое-какие детали. «Я принял решение», — ответил он. «И я думаю, пришло время поговорить с пассажирами. С теми, кто остался, разумеется». Он уже взялся за микрофон, когда в дверном проеме показалась лысая голова. Это был тот самый человек, которого Брайан видел громко храпящим на одном из кресел в бизнес-классе.
«Джентльмены, не будете ли вы так любезны сообщить мне, куда делся весь обслуживающий персонал?» — спросил он ворчливым тоном. «Я так сладко спал, а теперь проголодался и хочу, чтобы мне принесли обед».
Дайна Белмен чувствовала себя гораздо лучше. Разговаривающие вокруг люди действовали на нее успокаивающе. Она сидела в окружении Альберта Кауснера, Лорел Стивенсон и мужчины в поношенной спортивной куртке, который назвался Робертом Дженкинсом. По его словам, его перу принадлежало более 40 детективных романов, и он направлялся в Бостон на конгресс любителей детективного жанра. «Сейчас я оказался вовлеченным в события столь загадочные и невероятные, которую у меня не хватило бы воображения представить, если бы я искал сюжет для очередной книги». Эта четверка расположилась в самой середине самолета, в головной части основного салона. Через несколько рядов от них по правому борту сидел мужчина в джемпере с круглым воротом, прижимая к носу платок, хотя кровотечение уже несколько минут как прекратилось, и кипел от злости в гордом одиночестве. Неподалеку, время от времени бросая на своего подопечного тревожные взгляды, сидел Дон Гафни. Когда он спросил у круглого ворота его имя, последний не ответил, а только смерил спрашивавшего злобным взглядом. У Гафни пропало желание спрашивать вновь. «Кто-нибудь имеет хотя бы малейшее представление о том, что произошло?» — с волнением спросила Лорел. «С сегодняшнего дня у меня должен был начаться первый настоящий отпуск за последние 10 лет. И тут вдруг это случилось так, что когда мисс Стивенсон говорила, Альберт смотрел именно на нее. Когда Лорел произнесла фразу о том, что ей предстояло провести первый за последние 10 лет настоящий отпуск, он обратил внимание, что она вдруг отвела взгляд в сторону и несколько раз быстро моргнула, словно в один из глаз ей попала соринка. У Альберта родилось подозрение, быстро, впрочем, переросшее в уверенность, что эта женщина по какой-то причине лжет. Он взглянул на нее более пристально, но не заметил ничего особенного. Хорошенькая, но красота уже начинала увядать. Она находилась на том отрезке жизни, когда происходит стремительное превращение 20-летней девушки в женщину средних лет, а для Альберта 30 лет был, безусловно, зрелый возраст. Чья внешность становится бесцветной? Женщину, которая перестает обращать на себя внимание мужчин, становясь незаметной, просто одной из многих. Что касается Лорел, то она все еще отличалась привлекательностью.
Альберт не знал, конечно, почему мисс Стивенсон говорила неправду, но он видел, как она после этого зарделась и стала еще обаятельнее, как бы излучая какую-то новую, свежую красоту. Она не умеет лгать. Глядя на ее вспыхнувшие щеки, подумал Альберт, но прежде чем он или кто-нибудь еще смогли ответить на ее реплику, из динамиков послышался голос Брайана. «Леди и джентльмены!» «Говорит капитан!» «Капитан, мать твою!» — злобно прошипел круглый ворот. «Заткнись!» — угрожающе крикнул с другой стороны прохода Дон Гафни. Круглый ворот, смешавшись, посмотрел на Гафни и затих. «Все вы прекрасно понимаете, что мы оказались в наистраннейшей ситуации», — продолжал Брайан. «Я думаю, что нет смысла объяснять, что я имею в виду. Достаточно просто посмотреть по сторонам, и вы все поймете».
«Я ничего не понимаю», — пробормотал Альберт.
«Мне стали известны еще кое-какие факты, но, боюсь, они вам не доставят радости. Но раз мы все здесь, товарищи по несчастью, я буду с вами максимально откровенен. Во-первых, я не в состоянии связаться с землей. Во-вторых, 5 минут назад мы должны были отчетливо наблюдать огни ночного Денвера, но, увы, создается впечатление, что все разом позабыли заплатить за электричество и во всем городе отключили свет. Это единственный вывод, который я способен на данный момент сделать». Брайан сделал паузу. Все напряженно слушали. Лорел держала Дайну за руку. Альберт тихо присвистнул. Автор детективов Роберт Дженкинс, стоя руки в боки, с мечтательным видом смотрел в пространство. «Это что касается плохих новостей», — продолжил Брайан. «Но есть и хорошие. Самолет не поврежден. У нас достаточный запас топлива. И моя квалификация позволяет мне управлять этой моделью. Я надеюсь, что вы разделяете мое мнение, что наша главная задача — посадить самолет. Пока мы не очутимся на твердой почве, нет смысла даже думать о дальнейших действиях. Со своей стороны обещаю вам мягкую посадку. В заключение, хочу вам сообщить, что принял решение изменить курс, и теперь нашим пунктом назначения будет аэропорт города Бангор, штат Мэн». Круглый ворот подскочил, как ужаленный. «Что?» — завопил он. «Бортовое навигационное оборудование в полном порядке, однако полностью отсутствует радиосвязь. Так что в данных обстоятельствах мне не удастся воспользоваться радиолучом при заходе на посадку. Учтя все за и против, я принял решение не приземляться в Логане. Все попытки связаться хоть с кем-то на земле и в воздухе тоже закончились ничем. Международный аэропорт в Бангоре имеет следующие преимущества. Первое. Возможность короткого захода на посадку не над водой, а над сушей. Второе. Расчетное время нашего прибытия в Бангор в 8:30 утра, а в это время движения неинтенсивные, и взлеты и посадки других самолетов маловероятны. Третье. Местный аэропорт, в свое время являвшийся базой ВВС США, имеет самую длинную взлетно-посадочную полосу на всем восточном побережье. Четвертое. Английские и французские экипажи дважды сажали «Конкорд» в Бангоре, после того, как не смогли приземлиться в Нью-Йорке. «У меня сегодня в 9:00 утра в Бостоне важнейшая деловая встреча. Я запрещаю вам менять курс и лететь в этот вонючий Бангор, слышите вы?» — заорал круглый ворот. Дайна вздрогнула от испуга. Еще плотнее прижалась к Лорел, словно желая спрятаться от истошного крика круглого ворота. Она не плакала. Но Лорел чувствовала, как неровно дышит девочка, изо всех сил стараясь не дать волю слезам. «Слышите меня?» — продолжал кричать круглый ворот. «Я должен быть в Бостоне, чтобы обсудить условия очень крупной сделки по ценным бумагам, и я намерен оказаться там вовремя». Щеки его были пунцовыми, но лоб покрывала восковая бледность. У него было совершенно бессмысленное выражение лица, и это не на шутку испугало Лорел. «Вы понимаете?» «Прошу вас, мистер». Обратилась она к нему. «Пожалуйста, не кричите. Вы до смерти напугали девочку». Пустые глаза круглого ворота сконцентрировались на Лорел. «Напугал девочку, вы говорите? Напугал девочку? Нас собираются вести в какой-то аэропорт на краю света, а вы тут лезете с своей фигней!» «Быстро!» —
сел и быстро заткнулся, или я за себя не отвечаю», — посоветовал ему Гаф, не поднимаясь. Он был по меньшей мере на 20 лет старше Круглого Ворота, но крупнее и шире в плечах. Он закатал до локтей рукава красной фланелевой рубашки, обнажив длинные мускулистые руки. Сжав кулаки, он стал похож на лесорубу, уже в летах, но еще крепкого и здорового. Верхняя губа Круглого Ворота поднялась, обнажив зубы. Этот волчий оскал на его лице внушал Лорел страх, поскольку она не была уверена, что человек в джемпере сознает, что он сделал такую гримасу. Лорел, первый из пассажиров, стал задаваться вопросом, уж не сумасшедший ли перед ними. «Сомневаюсь, что ты справишься со мной в одиночку, папаша», — хрипло сказал Круглый Ворот. «А ему не придется. Одному я помогу, будь спокоен», — сказал лысый человек, который так крепко спал в бизнес-классе. «Если ты не придержишь свой язык, тебе придется познакомиться и с моим кулаком». «И с моим тоже, грязный поц», — собрав все свое мужество, произнес Альберт Кауснер, после чего почувствовал громадное облегчение. Он ощущал себя одним из славных парней из Аламо, что демонстративно переступили через черту, которую провел в пыли носком сапога полковник Трэвис. Круглый Ворот посмотрел по сторонам. Его губа вновь поднялась, и на лице снова появился странный звериный оскал. «Понимаю. Вы все здесь против меня». «Прекрасно». Он сел, буравив попутчиков свирепым взглядом. «Но если бы что-нибудь знали о перспективах рынка ценных бумаг в Южной Америке, вы бы...» Он не закончил, поскольку в следующий момент его взгляд упал на лежавшую на подлокотнике соседнего кресла бумажную салфетку. Он взял ее в руки и начал мять. «Не вынуждайте нас, мистер», — сказал Дон Гафни. «Я никогда не имел обыкновения лезть в бутылку, и у меня нет склонности давать волю рукам, но если потребуется, я применю силу». Он старался говорить мягко, но, видимо, Круглый Ворот здорово его разозлил, поскольку в его голосе отчетливо слышалось раздражение. «Расслабьтесь и не принимайте свое положение так близко к сердцу. Есть ведь и светлый момент в этой ситуации. Компания наверняка возместит вам полную стоимость билета по возвращении». Круглый Ворот мельком взглянул на Дона Гафни и вновь сконцентрировался на салфетке. Он перестал ее мять и начал рвать на длинные полоски. «Кто-нибудь знает, как пользоваться духовкой на кухне?» — спросил лысая голова, словно ничего не случилось. «Я не прочь чего-нибудь проглотить». Никто ему не ответил. «Я так и думал». Печально вздохнул он и философски заметил. «Чертова эра специализации! Стыдно жить в такое время, господа!» И с этими словами удалился к себе в бизнес-класс. Мисс Стивенсон посмотрела на Дайну и увидела, что лицо ребенка под темными очками в красной пластмассовой оправе было мокрым от слез. Лорел тотчас же забыла о своем страхе и тяжелых раздумьях и склонилась над девочкой. «Не плачь, моя хорошая, этот дядя просто расстроен. Сейчас ему уже лучше», — говорила она, гладя Дайну по голове. «Если только лучше, именно то самое слово в отношении человека, который сидит в кресле, смотрит в одну точку, словно под гипнозом, и при этом рвет на клочки бумажную салфетку», — подумала Лорел. «Мне страшно», — прошептала Дайна. «Мы, должно быть, кажемся этому человеку жуткими чудовищами». «Ну что ты? По-моему, ты ошибаешься». Лорел была удивлена и даже обескуражена реакцией девочки. «Что заставляет тебя так думать?» «Не знаю», — ответила Дайна. Ей нравилась эта женщина. Нравилась с того момента, как впервые услышала ее голос. И у Дайны не было намерения рассказывать Лорел, что она видела, как все они. И она сама в том числе смотрели на кричащего человека. Она была внутри него, этого человека, этого мужчины, которого звали не то мистер Тумо, не то мистер Танни, и знала, что они казались ему семейством злых, себелюбивых троллей. Если бы она рассказала мисс Ли что-нибудь подобное, последняя наверняка подумала бы, что Дайна сошла с ума. А почему же эта женщина, с которой она только что познакомилась, должна подумать по-другому? И Дайна ничего не сказала. Лорел поцеловала девочку в горячую щечку. «Не бойся, дитя мое, пока все складывается хорошо. Разве ты не чувствуешь? Через несколько часов мы приземлимся и будем в безопасности, и все страхи останутся позади. Скорее бы. Только вот тетя Вики, вы не знаете, где она может быть? Не знаю, дорогая. К моему большому сожалению».
Дайна вновь представила, какие лица мог увидеть кричавший мужчина.
Злые, жестокие лица. Она напрягла воображение и увидела себя, маленькую девочку, с розовым поросячьим детским личиком, глаза которой сокрыты огромными черными линзами. И тут мужество покинуло Дайну, и она заплакала. Она билась в рыданиях, судорожно всхлипывая. Каждый стон бедной девочки ранил Лорел в самое сердце. Она крепко обняла Дайну. Единственное, что в тот момент пришло ей в голову, и вскоре они уже плакали вдвоем. Так продолжалось около 5 минут, пока Дайна не начала успокаиваться. Лорел заметила, что у худощавого мальчика, которого звали Альбертом или Элвином, она точно не помнила, в покрасневших глазах тоже стояли слезы. Увидев, что на него смотрит, он поспешно отвернулся. Дайна в последний раз всхлипнула и затихла, приникнув к груди Лорел. «Плачем, делу не поможешь, правда?» — спросила она через некоторое время. «Конечно, нет», — подтвердила Лорел. «Почему бы тебе не пытаться заснуть, Дайна?» Дайна вздохнула. Горестный, тоскливый вздох. «Я не думаю, что у меня получится. Я уже спала». «Да-да, конечно, мы же все спали», — подумала Лорел.
А тем временем Боинг продолжал свой полет на восток со скоростью около 500 миль в час на высоте 36 тысяч футов над погруженными во тьму центральными районами Соединенных Штатов.